Утро хорошего дня. На радио «Спутник Кыргызстан».
В Кыргызстане стартовала национальная кампания, приуроченная к Всемирному дню борьбы со СПИДом. Она проходит в течение ноября, и вот в этот период граждане смогут бесплатно и анонимно взять экспресс-тесты на ВИЧ для себя и своего полового партнера во всех структурных подразделениях службы СПИД. Зовут меня Яна Таирова, это «Утро хорошего дня», и сегодня у нас в гостях директор Республиканского центра СПИД Умыткан Чокморова. Здравствуйте.
Здравствуйте.
А желающие задать вопрос специалисту могут позвонить вот прямо сейчас в прямой эфир по номеру 0312-66-42-82. Также для вас работает YouTube-канал на радио «Спутник Кыргызстан» и официальный сайт www.sputnik.kg. А Умыткан Чокморова, скажите, пожалуйста, для чего в стране вот периодически проводят подобные акции по бесплатному тестированию на ВИЧ? Неужели люди не осознают, насколько это серьезно, и не сдают вот эти анализы самостоятельно?
Да, у нас с 20 сентября стартует этот акция, потому что чтобы ранее выявить ВИЧ-инфицированных и ранее для раннего подключения к лечению, мы ежегодно проводим несколько раз акции в крупных торговых точках, в организациях. И вот это дает положительные результаты, потому что выявляются положительные случаи ВИЧ-инфекции среди общего населения, среди простого населения. Поэтому мы проводим такие акции ежегодно.
Ну, а вот, да, я знаю, что это не первый раз проведена вот подобная акция. Почему люди сами не приходят к вам и не говорят, что, а давайте-ка мы проверимся? Или же вот нужно таким образом стимулировать нас?
Потому что люди не хотят, потому что вы, наверное, помните 20 лет тому назад, когда не было лекарства от лечения ВИЧ-инфицированных, антиретровирусных препаратов, люди умирали от ВИЧ-инфекции. В то время все всегда говорили, что это чума 20 века. Мы всех напугали. Сознание есть такое понятие до сих пор. А сейчас есть антиретровирусные препараты, которые дают возможность жить нашим больным долго,
полноценной жизнью,
жениться даже и женщинам рожать здоровых детей. Поэтому в данное время говорим, что это ВИЧ-инфекция не чума 20 века, это хроническое инфекционное заболевание.
Которое продолжает распространяться, несмотря на то, что вот, ну, как бы новый век, современные технологии и так далее. Да? Давайте, чтобы вот все понимали, почему СМИ и медики бьют тревогу, еще раз озвучим количество ВИЧ-инфицированных в нашей стране. Не хочу никого пугать, но вот есть данные, есть определенная статистика.
Да, у нас в Кыргызстане, несмотря на усиленно проведенные мероприятия со стороны государственных структуру международных организаций, неправительственных организаций, у нас ежегодно растет количество ВИЧ-инфицированных.
Да.
Ежегодно выявляем мы по 700-800 новых случаев ВИЧ-инфекции. Например, на 1 октября 2021 года всего выявлено по республике 10 936 ВИЧ-инфицированных. Из них граждане Кыргызской республики 10 328, где-то 500 человек граждане, иностранные граждане. С момента регистрации ВИЧ-инфекции умерло 2378 ВИЧ-инфицированных.
Но это вот у те, которые уже прям совсем все запустили, правильно я понимаю?
Да, которые обратились в поздних стадиях болезни, стадии СПИД, которые вовремя не обращались в лечебное учреждение, даже не обратились, но иногда бывают случаи, когда медики не обращают внимания на приказы Министерства здравоохранения, подлежащие контингенты должны были обследоваться на ВИЧ-инфекцию. Это есть очень много показаний, которые должны обследоваться на ВИЧ-инфекцию. Медики, врачи все знают об этом, об этих приказах, кто должен обследоваться на ВИЧ-инфекцию, но иногда они пропускают, и больные обращаются на поздних стадиях болезни. Даже зная о своей болезни, безответственное отношение к своему здоровью, они поздно обращаются иногда. Последней стадии обращаются, поэтому они...
А часто ли бывает такое, что они обращаются, не обращаются, вернее, и вот тянут до последнего, потому что им, ну, просто-напросто стыдно, и вообще у нас в стране это до сих пор еще не понимают, что, ну, на самом деле, если ты будешь все правила соблюдать, то, ну, ты особо-то и не заразен.
Да. Знаете, не все же знают, что у них ВИЧ. Поэтому у них протекает как хроническое инфекционное заболевание, например, длительная температура, может быть, они принимают различные лекарства, не обращаются. Увеличение лимфатических узлов более 3 месяцев, понос более 3 месяцев. Они в то время вынуждены будут обращаться в лечебное учреждение. В то время они врачи обследуют на ВИЧ-инфекцию, и мы выявляем. Есть хронические воспалительные процессы, которые не поддаются под обычной терапии, и эти этих больных тоже обследуют, обследуем на ВИЧ-инфекцию. Есть у нас перечень болезней, как я сказала, по приказу Министерства здравоохранения, например, больные, туберкулезные больные, взрослые дети 100% обследуются на ВИЧ-инфекцию, венерические больные 100% обследуются на ВИЧ-инфекцию, наркоманы, секс-работники. По клиническим показаниям очень много перечень болезней, которые должны обследоваться на ВИЧ-инфекцию. И вот иногда поздно обращаются. В основном, основная причина смерти является позднее обращение.
Вот вы отметили, что 11, да, практически 11 тысяч человек по всей республике выявлено. А меня интересует, какая это в основном возрастная категория?
Возрастная категория в основном сейчас идет рост ВИЧ-инфекции среди молодого поколения. С возраста от 20 до 39 лет они составляют в пределах 62%. Ого. Знаете, когда 10 лет, если взять сравнительно, например, 10 лет тому назад ВИЧ-инфекция основной регистрация шло среди потребителей инъекционных наркотиков. А сейчас, в данный момент, идет рост полового пути передачи, потому что для профилактики передачи ВИЧ-инфекции именно парентеральным путем мы внедрили очень много новых методов диагностики. Например, пункт обмена шприцов открыты. У нас сейчас действует 24 пункта обмена шприцов. Это на базе центров семейной медицины, Государственной службы исполнения наказаний и на базе НПО. Если наркоман употребляет внутривенные наркотики, он приносит тот пункт шприцы, им поменяют шприцы. Поэтому у нас постепенно идет снижение парентерального пути передачи. Наоборот, идет рост половым путем передачи.
Среди молодежи.
Среди, особенно среди молодежи. Почему идет среди молодежи? Потому что, опять же, безответственное отношение к своему здоровью. Вступает в беспорядочные половые связи, без презерватива и вот таким путем.
Да, заражают. Мне кажется, вы знаете, что это не то, чтобы какое-то такое, ну, скажем так, нелепое отношение к своему здоровью. Это вот просто, знаете, как, а ничего пронесет. Да. А ничего страшного. То есть вот это, вот, мне кажется, очень такая серьезная проблема, и достаточно часто об этом говорят и СМИ, достаточно часто об этом говорят и медики. Ну вот каким образом можно достучаться до молодежи? Как вот вы считаете, еще по-другому?
Основным оружием является информационная программа. У нас очень много проводится информационных программ.
По всей республике?
По всей республике, по Фейсбуку, по Инстаграм. У нас есть сайты, которые можно открыть и посмотреть. Там вся информация есть, но не все смотрят интернет. Некоторые даже не смотрят телевизоры, поэтому, наверное, хотя и знают, но все равно вступает половой контакт.
А вот что
некоторые
касается...
даже не зная, могут вступать в половые контакты, поэтому заражаются.
Что касается гендерного различия, вот у кого чаще ВИЧ выявляют, у женщины или у мужчин? Потому что, когда я готовилась к эфиру, я вот посмотрела, в некоторых странах, да, чаще заражаются женщины. Как вот здесь у нас дела?
У нас в Кыргызстане мужчины составляют 63%, а женщины составляют 37%. Но сравнительно 10 лет тому назад женщин было уже очень же мало, было, до 10% было. Сейчас идет... рост среди женщин тоже идет, и среди молодежи. Вот это тревожит нас, потому что регистрация раньше была среди уязвимых групп населения, среди наркоманов, секс-работниц, а сейчас идет рост ВИЧ-инфекции среди молодежи и женщин. Это говорит о том, что может переходить на общий слой населения.
Скажите, пожалуйста, какова вероятность рождения здорового ребенка в случае, вот когда беременная женщина оказалась инфицирована, и это выяснилось во время беременности? Вот, насколько мне известно, сейчас женщины два раза, да, тест дают?
Да. До 2020 года женщины обследовались один раз при постановке на учет. Но, учитывая ситуацию, мы с 2020 года издали приказ о двукратном обследовании беременных женщин, потому что регистрация идет... Например, женщина заражается в поздних сроках беременности, и по статистике, если, когда выявляется женщина, беременная женщина, если мы проводим же эпитрасследование, получается, когда она становилась на учет, у нее результат был отрицательный, оказывается, заражается в поздних стадиях болезни. Поэтому мы внедрили двукратное тестирование беременных женщин и половых партнеров беременных. И поэтому... Ну, это У нас есть возможность двукратно обследовать беременных женщин, потому что есть государственная приверженность. Государство уже выделяет деньги для тестирования, для лечения всех ВИЧ-инфицированных. Поэтому у нас возникла возможность двукратно тестирование беременных женщин обследовать. И поэтому у нас такая ситуация.
А какова вероятность, что ребенка-то она здорового родит, если вот в первый раз она сдала, у нее был отрицательный результат, и потом на позднем сроке выявилось, что вот она ВИЧ.
Мы сразу назначаем лечение. Ага. И у нас есть факты, что ребенок рождается здоровым ребенком. У нас большим достижением является то, что беременная, если ВИЧ-инфицированная беременная женщина своевременно будет принимать антиретровирусный препарат, рождается здоровый ребенок.
То есть на ребенке это никак не отразится?
У нас в Кыргызстане мы подали все документы на элиминацию передачи ВИЧ от матери к ребенку, но у нас идет... раньше было где-то 30-35%, а в данный момент у нас это составляет 3%. Мы все равно достигаем снижения передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку. И в родильных домах мы внедрили экспресс-тестирование по капиллярной крови. Если женщина не поступает на роды без обследования, без обменной карты, мы обследуем на ВИЧ-инфекцию в родильных домах и сразу назначаем лечение и родильнице, и ребенку, и получаем отрицательные результаты.
Отлично.
И то, что мы внедрили новый метод в родильных домах, если раньше, например, 5-6 лет тому назад ВИЧ-инфекция у новорожденного ребенка мы выявляли в течение полтора года, до полтора года. Сейчас, в данный момент, мы определяем ВИЧ-инфекцию новорожденного в течение 4 часов после рождения.
А вообще часто ли выявляют ВИЧ у детей?
У нас есть случаи среди детей всего по Кыргызстану 723 ВИЧ-инфекции среди детей. Из них парентеральный путь передачи 394, а вертикальный путь передачи 282. С момента регистрации ВИЧ-инфекции. 282 вертикальным путем передачи.
Вертикальный это во время рождения.
От матери к ребенку, который.
А вот скажите, пожалуйста, если, к примеру, оба партнера ВИЧ положительные, да, ВИЧ-инфицированные, вот как в таком случае заводить им детей? Стоит ли это делать? И есть ли вероятность, что женщина родит здорового ребенка?
Да, у нас есть такие случаи, да, у нас, я же говорю, у нас большое достижение, что у ВИЧ-инфицированных пар рождаются здоровые дети. А если они будут принимать антиретровирусные препараты каждый день, своевременно, и будут соблюдать все требования врачей.
То есть, если ты знаешь, что ты ВИЧ-инфицирован, тебе нужно обратиться в центр СПИДа, тебе назначат лечение, после этого можно идти к врачу-гинекологу и заводить себе ребеночка, и все будет хорошо.
Да-да-да. Есть у нас дети, есть факт, что именно рождаются дети здоровыми от ВИЧ-инфицированных родителей.
Ну, давайте перейдем от ВИЧ-инфицированных родителей и от детей, наверное, к пандемии коронавирусной инфекции. Расскажите, пожалуйста, каким образом она повлияла на количество ВИЧ-инфицированных в Кыргызстане? Не стало ли их больше? Ну, потому что люди, ну, все как один, да, переключились сейчас на пандемию, и все судорожно ищут какие-то лекарства, кто-то болеет, кто уже выздоровел и так далее. Вот расскажите, как здесь дела обстоят?
Во время коронавируса, конечно, были очень много трудностей. Наши больным, помните, во время карантина запрещали всех выходить на улицу.
Да.
В то время мы полностью обеспечивали АРВИ препаратом наших пациентов. Через сеть, через НПО-партнерскую сеть мы доставляли лекарства на дом. И иностранным гражданам, гражданам, которые находятся у нас за границей, тоже обеспечивали АРВИ препаратами через общественный фонд «Партнерская сеть».
Но вот то, что проблем с препаратами не было, это я понимаю. Проблема с ВИЧ-инфицированными, она не усугубилась ли, не стало ли их больше, потому что люди переключились все-таки?
Нет, не стало больше, потому что кто принимает лекарства, у них тяжелых форм не было. Смертельных случаев среди ВИЧ-инфицированных тоже было. Единичные случаи только были. А у нас, когда больные принимают наш антиретровирусный препарат, потом они тоже противовирусный препарат. Поэтому они даже, если болели, то переболели в легкой форме.
Это я поняла, но я немножечко о другом сейчас говорю. Я вот спрашиваю, смотрите, когда пандемия вот эта началась, Люди и так-то не сдают особо вот эти тесты не проходят и не проверяют себя. А когда началась пандемия, люди и вообще забыли про СПИД, то есть мы как-то СПИД отошел на второй план, и мы перестали вообще на него внимание обращать. И вот в связи с этим не увеличилось ли количество ВИЧ-инфицированных в стране?
Нет, не увеличилось, потому что...
Вы держали все под контролем? Есть,
конечно, коронавирус коронавирусом, но свою инфекцию мы держим на первом плане, что все время обращаем внимание. Но, знаете, во время коронавируса, во время у больных в небольничной пневмонии идет воспаление легких, да? Пневмония же идет. У нас на четвертой стадии есть пневмоцитная пневмония, симптом пневмоцитной пневмонии. Поражаются тоже легкие.
На четвертой стадии СПИДа.
Да, на четвертой стадии СПИДа. Это пневмоцитная пневмония мы называем. И мы предложили обследовать всех больных с коронавирусной инфекцией, небольничной пневмонией на ВИЧ-инфекцию. Потому что симптомы вроде бы одинаковые, да, пневмония идет. Мы выявили где-то среди коронавирусных больных где-то 15-17 новых случаев ВИЧ-инфекции среди коронавирусных инфекций. Больных с коронавирусной инфекцией.
Но это достаточно такой невысокий
процент. Да, все равно ситуация была не слишком высокая. Мы выявили, каждый год выявляем по 700-800 случаев. Так и было, роста не было. Но все равно новых случаев мы выявили среди коронавирусных больных.
Понятно. Скажите, пожалуйста, выше ли риск заражения вирусом COVID-19 для людей, живущих с ВИЧ? Потому что, ну, насколько мне известно, иммунитет у них падает.
Ну, нет, у вас совсем другое понятие, потому что...
Но, возможно, я ошибаюсь.
Иммунитет не падает, потому что они принимают антиретровирусный препарат. Эти препараты, какое действие имеют эти препараты? Эти препараты, когда проникают в организм человека, они же прикрепляются именно иммунным клеткам, которые вырабатывают иммунитет. Но они... снижается их активность, движение снижается. Они не прикрепляются к иммунным клеткам, поэтому она, если человек ВИЧ-инфицированный, женится на здоровой женщине, она не будет передаваться жене, другому половому партнеру, потому что вирус неактивный. Она не передается здоровому человеку. Поэтому во время коронавируса таких сложных ситуаций у нас среди ВИЧ-инфицированных не было, чтобы...
Вот это вот, мне кажется, очень важно знать и понимать абсолютно всем людям, живущим в нашей стране и далеко за ее пределами, да, что если ты ВИЧ-инфицирован, то ты можешь жить абсолютно свободной жизнью, половой в том числе, в том случае, если ты получаешь правильное лечение.
Правильное лечение, да. И все равно надо соблюдать основные требования. Носить маску, соблюдать дистанцию, обрабатывать руки антисептиком. Вот эти правила все должны...
Ну, естественно, вообще никто не отменял. А вот по поводу препаратов, вы говорите, что их в достаточном количестве, то есть всем их хватает, все это бесплатно раздается на территории Кыргызской республики и так далее. Но, вот смотрите, если человек ВИЧ-инфицирован, означает ли это, что вот эти препараты он должен принимать вот прямо на протяжении всей-всей-всей своей жизни?
До конца жизни будут принимать.
До конца жизни, каждый день?
Да, каждый день до конца жизни.
Смотрите, есть еще такой момент... Многие люди, ну, не то чтобы наплевательски относятся к своему здоровью, но вот они где-то забывают, где-то там недоприняли его. Вот что вообще может произойти, если ты ВИЧ-инфицирован, но вовремя не принимаешь вот эти
таблетки? Такие случаи бывают. У нас с медицинским работником проводится большая работа по приверженности. Перед тем, как начать лечение, мы проводим разъяснительную работу среди наших ВИЧ-инфицированных. Они соглашаются, мы выдаем им антиретровирусный препарат, что не будут прерывать лечение. Но бывают случаи, когда человек, если наркоман, иногда колется, иногда алкоголь принимает, тогда в то время не принимает. Но мы видим, у нас есть база электронного слежения, там, например, ВИЧ-инфицированные, которые принимают антиретровирусные препараты, каждые 3 месяца они дают анализ на вирусную нагрузку и на СД4 клетки, это иммунные клетки. Да? По результатам анализа мы видим, если человек принимает антиретровирусный препарат своевременно, каждый день, тогда у них вирусная нагрузка, неопределяемая вирусная нагрузка будет. Наоборот, идет повышение иммунной клетки, СД4 клетки. Мы сразу по анализам узнаем, что кто принимает, кто не принимает. И сразу проводится разъяснительная работа с медицинским работником.
А часто ли вообще бывает такое, что люди не принимают или несерьезно к этому, да, может быть, относятся? Бывает, или не понимают, что вообще происходит?
Есть такие случаи, бывает. Некоторые по религиозным причинам отказываются принимать препараты, некоторые из-за побочных действий отказываются принимать препараты. Есть такие у нас.
А какие побочные действия они вызывают?
Может быть, понос, может быть, тошнота, может быть, рота, может быть.
На протяжении всей жизни или пока организм к этому привыкнет, адаптируется?
Нет, когда пока организм не привыкнет. После привыкания у них побочных действий иногда не бывает. Мы даем тоже дополнительные препараты для противоротных препаратов иногда. Mm-hmm. Да, у нас есть все возможности, чтобы человек принимал препараты. Мы проводится работа, большая проводится работа по приверженности. Поэтому, бывает, конечно, срывы. Некоторые, даже родители отказываются отдавать препараты детям.
Потому что
плохо
переносят.
Есть такие случаи, да.
Но в итоге организм все равно должен адаптироваться. Да. Угу. Хорошо. А вот если мы вернемся к нашему тестированию, к вашему тестированию, расскажите, пожалуйста, что такое дотестовое и послетестовое консультирование, и проводится ли оно в нашей стране перед тем, как человек решил пройти вот это самое тестирование?
Да, проводится дотестовое консультирование, потому что... Почему проводим дотестовое консультирование? Основная цель этого консультирования – перед тем, как сдавать анализы на ВИЧ-инфекцию, проводится такая растительная работа. Мы спрашиваем у них, вы знаете ли о ВИЧ-инфекциях, о путях передачи. Угу. Мы готовим больного человека, который сдает анализ, возможными результатами. Мы говорим, может быть, результат отрицательным и положительным. Мы готовим больного к положительному результату.
Если
у нас работают врачи, которые проводят дотестовое консультирование. Во всех лечебных учреждениях проводится дотестовое консультирование. Заведены журналы дотестового консультирования, послетестового консультирования. Человека мы готовим к результату, чтобы он был готов к этому. И поэтому потом мы говорим о результате.
А вот, смотрите, вот эти тесты, они бесплатные, и ты можешь их, не только в медучреждении сдать, ты можешь их там домой забрать, сам все это дело провести. Вот в этом случае консультация тоже проводится?
Конечно.
И рассказывается человеку,
перед
что к чему и почему?
Перед тем, как давать на руки, мы полностью объясняем. Если будет положительный результат, чтобы они обратились, куда надо обращаться. Если отрицательный будет, мы предлагаем всем обследоваться через месяц, через 3 месяца, чтобы повторно обследовались на ВИЧ-инфекцию.
А нет ли такой вероятности, что вот тест, который ты сделал, вот он может дать неправильный результат?
У нас тесты достоверные, достоверность 99,8%. У кого положительный по экспресс-тесту является, мы подтверждаем, обязательно подтверждаем.
Обязательно. Да, подтверждаем. Это вот уже кровь нужно сдавать.
Да, кровь надо сдавать.
А где-то в частных лабораториях?
Нет,
или там же в центре
СПИДа? Государственных центрах, СПИД-центрах.
Ага. А вот эта процедура, насколько я понимаю, уже платная, да?
Нет, именно беременным женщинам бесплатно, детям до 5 лет бесплатно, старше 72 года бесплатно, но в основном платно.
Понятно. А сколько времени
если
нужно?
Если люди обращаются в отдел свидетельное, там платное все. Отдел свидетельное. Желающих очень много.
Желающих много.
Да, желающих очень много. Кто едет за границу, они тоже обращаются, чтобы получить сертификацию. Обследованных очень много, желающих очень много. Есть люди, которые добровольно приходят, хотят узнать свой результат, свой статус, поэтому некоторые обращаются в отдел свидетельства. Есть там у нас отдел большой, который берут анализы, проводятся дотестовое, послетестовое консультирование, и если положительные, сопровождает эпитодел у нас, там проводят эпитрасследование, выявляют там контактных, где возможность, где заразились, чтобы выяснить эти ситуации.
И все вот эти тестирования в нашей стране проводятся анонимно, да? Потому что, я еще раз повторюсь, люди не очень адекватно реагируют.
Анонимно есть тоже обращаются. У нас есть, кто обращается анонимно. Так. Мы не спрашиваем у них паспорт.
То есть даже
мы даем
можно.
Только лабораторный номер. А кто сдает анализы на ВИЧ-инфекцию, обязательно с паспортом, потому что у нас есть база. Поэтому туда вводятся все данные.
Нет, понятное дело, что для вас он не анонимно, в любом случае человек должен принести свои документы, там все это сдать как положено, но это же все в закрытом доступе. Да. То есть потом об этом никто не узнает. Это такая большая, врачебная тайна, да?
Конфиденциальность у нас есть.
А и вот то, что вы вот эти тесты раздаете бесплатно, да, можно сколько их получить единовременно, если, к примеру, я хочу там проверить себя, своего партнера, возможно, своих детей?
Можете сколько хотите, столько можете взять.
А, то есть так прям можно прийти,
да,
и
конечно.
Сказать, пожалуйста.
Для семьи, для друга, может быть.
А, даже так. Хорошо. Давайте мы с вами прервемся на короткий выпуск новостей, после чего снова вернемся в нашу студию. Я напомню, что это программа «Утро хорошего дня». Сегодня мы говорим о бесплатном и анонимном экспресс-тестировании на ВИЧ. Вот напомню, что недавно стартовала национальная кампания, приуроченная ко Всемирному дню борьбы со СПИДом. Номер прямого эфира 0312-66-88-42. В гостях у нас директор Республиканского центра СПИД Умиткан Чокморов. Совсем скоро мы снова вернемся в студию. Оставайтесь с нами.
Утро хорошего дня на радио «Спутник Кыргызстан».
Продолжаем эфир на радио «Спутник Кыргызстан». Говорим мы сегодня о ВИЧ-инфекции и бесплатном тестировании, которое предлагает Республиканский центр СПИД всем желающим. У нас в гостях глава Республиканского центра СПИД Умиткан Чокморова. Вот расскажите, пожалуйста, куда нужно обращаться и что нужно делать в первую очередь, если результат теста на ВИЧ оказался положительным, ну а провел ты его, допустим, у себя дома.
Этих антиретровирусных препаратов мы даем краткую информацию. Если будет результат положительный, куда обращаться. Если результат будет отрицательный, как поступать. Поэтому все информированы.
Так вы и нам расскажите, кто не информирован.
Кто не информирован, у нас, я сказала, что каждый год с целью активного выявления ВИЧ-инфицированных, с целью раннего подключения лечения, чтобы они не заражали других половых партнеров, мы уже в третий год, наверное, проводим различные акции в крупных торговых точках, на рынках. И поэтому вот этот акции, вот эти, нам дают положительные результаты. Мы выявляем новых случаев ВИЧ-инфекции.
Так, но если человек выявил?
Выявил, он обращается в Республиканский спеццентр, областные спеццентры, городской спеццентр, и там проводится дальнейшая работа.
Самое главное, в центр обратиться, и там тебе дадут обязанные дать полную консультацию, рассказать, как себя вести. А если, к примеру, вот у человека есть симптомы СПИДа, как вот, которые вы нам перечислили, да, а анализ отрицательный, что делать в этом случае? Потому что достаточно часто я вижу сообщения в интернете, которые говорят, вот у меня и то, и сё, я сдаю вроде бы тест, а тест показывает отрицательный, а на самом деле вот у меня там ВИЧ или СПИД и так далее.
Ну, у нас есть инкубационный период. Например, если человек здоровый, постоянно занимается спортом, следит за своим здоровьем, у них пока полностью поражается иммунная система, пока результаты анализа покажут положительные результаты, пока выработается организм антитела, который показывает во время анализов, пройдет у некоторых людей, у кого здоровый, ввиду здорового образа жизни, до 10 лет инкубационный период может продлиться. Ого. От 3 до 5 до 10 лет, пока полностью поражается иммунная система и появятся симптомы. А у тех людей, у которых иммунитет очень слабый, которые часто болеющих, у них результаты покажут сразу же. Иммунитет у них слабый, и поэтому результаты будут положительными, покажут, если положительные есть. Но бывает же тогда, когда люди даже не знает свой ВИЧ-статус, ходят долго, не обращаются в стационары, поэтому они, я сказала, что обращаются на поздней стадии болезни, СПИД, на стадии СПИД.
Но вот если эти симптомы есть, а результат отрицательный, что делать? Напрямую идти и кровь сдавать? Или нужно все-таки посоветоваться с специалистом? Или же нужно выяснять причину, у терапевта, к примеру?
Если есть симптомы, который я перечислила, но результат отрицательный, мы говорим им, чтобы они обращались через месяц, через три месяца.
То есть нужно переждать какое-то время и потом снова переждать. Хорошо. Вот скажите, пожалуйста, это очень сейчас важный вопрос, я считаю. Почему каждый человек должен сдавать на ВИЧ в обязательном порядке и вообще как часто это нужно делать?
Нет, мы обязательно не можем заставить всех, но
теоретически.
По желанию. Мы не можем заставить, чтобы они сдавали обязательно кровь. Поэтому проводится дотестовое консультирование. Мы предлагаем им пройти обследование на ВИЧ-инфекцию, например, в стационарах. Если больной, например, онкологически больной, у него почти четвертая стадия болезни, может быть, онкологически больным. Мы им предлагаем. Не будем заставлять. Никого не заставляем.
Ну, конечно.
Это сами
человек же должен осознанно к этому подойти.
Конечно, осознанно принимает решение. До тестового консультирования он соглашается. И есть в журнале подпись, что он согласен сдавать анализы на кровь, на ВИЧ-инфекцию. А так мы никого не заставляем. Это
добровольное тестирование. Понятное дело, что вы не заставляете, но я сейчас говорю, наверное, больше для того, чтобы граждане поняли, да, да, почему мы должны сдавать вот эти тесты. И как часто это нужно делать? Ну вот обычному человеку раз в полгода, как врачу показываться, да, или там раз в год, или раз в 3 года будет достаточно?
Нет, мы предлагаем всем хотя бы 1 раз в год сдавать анализы на ВИЧ-инфекцию и на гепатиты. Выезды, которые пути передачи одинаковые. Потому что все обращаются сейчас к стоматологу, лечебное учреждение, частные клиники, косметологический кабинет, делаем маникюр, педикюр. Может быть, там могут заразиться люди, потому что мы должны быть очень грамотными, требовать, чтобы обработали инструменты, например, маникюрный, педикюрный, при вас обрабатывали, чтобы, если уходит стоматолог, чтобы при вас принесли стерильные инструменты. Чтобы, если стационар ложить, чтобы при вас открывали вот эти одноразовые шприцы, одноразовые системы, мы должны быть очень сами грамотны, поэтому мы должны сами требовать, чтобы принимали стерильные инструменты.
Очень щепетильно относиться. Да. Вообще, какова вероятность, что ты можешь заразиться? Есть она вот в подобных заведениях, салонах красоты?
Именно точной статистики, именно, может быть, человек заразился у стоматолога, но такой статистики нет.
Понятно, да, что это вот прям статистики нет, этим никто особо не занимается, но есть же все-таки вероятность, да, что ты можешь...
Конечно, есть вероятность заражения именно через инструменты.
Ну, мне кажется, что есть у нас в стране какие-то определенные органы, которые должны проверять,
конечно,
работу тех же самых
служба
салонов
есть, которые проверяют инфекционный контроль. Мы же, у нас есть горки опыта, мы заразили же детей в Ужской и Джалабадской областях. Детей, которые 394, я говорю, они же заразились в условиях стационара. Поэтому сейчас идет, проводится строгий контроль за соблюдением инфекционного контроля инструментов. Сейчас инструменты не все же одноразовые. Одноразовые только шприцы системы, катетеры, а есть многоразовые инструменты, хирургические инструменты, гинекологические инструменты, поэтому их надо соблюдать все требования инфекционного контроля, нормально обрабатывать, дезинфицировать и стерилизовать мы должны же. Поэтому ведется строгий контроль за инфекционным контролем, поэтому новых случаев заражения в лечебных учреждениях у нас нет.
Центры переливания крови.
Да. Обследовать всех донорских кровь на ВИЧ-инфекцию. У нас эта работа уже налажена. Нет новых случаев передачи ВИЧ-инфекции через донорскую кровь, через медицинские инструменты.
Скажите, пожалуйста, какие новые методы внедряются в нашей стране для выявления ВИЧ-инфицированных?
У нас Кыргызстан, наша страна, первыми из стран Восточной Европы, Центральной Азии, в целях раннего выявления, в целях раннего подключения к лечению, мы внедрили очень много новых методов диагностики. Везде нас хвалят и говорят, берите пример с Кыргызстана. Потому что у нас принцип такой: раз предлагает Всемирная организация здравоохранения, есть финансирование международных организаций, мы пользуемся этим моментом и внедряем очень много новых методов. Например, экспресс-тестирование по слюне, экспресс-тестирование по капиллярной крови. Для целей профилактики передачи парентеральным путем у нас есть метадонная программа. Это метадонная программа служба ГСИН, в центрах семейной медицины на базе НПО. Есть метадонные программы, пункт обмена шприцов есть. В родильных домах внедрили экспресс-тестирование по капиллярной крови. 14 года у нас внедрена система электронного слежения за случаем ВИЧ-инфекции, где мы можем посмотреть больные, даже больных, например, в отдаленных районах Баткенской области, даже можем на Рынской области, можем посмотреть, сдают ли анализы, современно ли сдают анализы на вирусную нагрузку, на CD4 клетки, принимают ли аэровые препараты. У нас такое электронное слежение внедрено. Пересмотрен алгоритм тестирования на ВИЧ-инфекцию. Если раньше ставили диагноз на ВИЧ-инфекцию в течение 2 месяцев, сейчас максимум в течение 1-2 дня можем ставить анализ на ВИЧ-инфекцию. Ранняя диагностика ВИЧ-инфекции у новорожденных детей, я ранее сказала, что в течение 3 часов после рождения мы можем выявить ВИЧ-инфекцию новорожденного ребенка. Внедрена доконтактная профилактика. Если половой партнер, если больной ВИЧ-инфицированный, он принимает доконтактную профилактику, половой партнер принимает доконтактную профилактику в целях профилактики ВИЧ-инфекции. Внедрена метод самотестирования, вот, который акцию проводим. И лечение мы проводим на уровне сообществ. Мы как раз пилотные, потому что некоторые уязвимые группы не хотят обращаться в лечебные учреждения, поэтому мы внедряем лечение на уровне сообществ, неправительственных организаций.
Все хорошо. Спасибо вам большое за то, что вы пришли в нашу студию. Время вот утреннего эфира подошло к концу. Я напомню, что это «Утро хорошего дня». Сегодня в гостях у нас был директор Республиканского центра СПИД Умиткан Чокморова. Эфир на радио «Спутник Кыргызстан» продолжается.
«Утро хорошего дня».